То, что мы собираемся здесь каждое воскресенье, и, может быть, мы не всегда прямо об этом говорим, но наша антенна должна быть настроена на то, что мы готовимся к вечности. Это самое главное, почему мы здесь. Посмотрите, как сатане удается обманывать людей. Он их вовлекает и погружает в такие детали жизни, в такие мелочи, что вот из этой вот этой бактерии, этих ценностей, он делает целую гигантскую проблему. Вот кто-то сидит, может быть, и думает о своих, извините, сестры, никого не имею личный персональный, о своих бровях или о своих ресничках, о своих каких-то новых морщинках. Вот. Я помню, когда у меня только первые белые волосы вот здесь на висках стали появляться, я брал пинцетом и выдергивал. Вот. И я не позволю, я еще молодой. Я, конечно, так не считал, не так нападал на них. Ну, просто думал, че чего это? Не хочу, не рано еще. Понимаете? Вот и много таких вещей в нашей жизни есть. Вот очень много. Да, мы должны их решать. Я не говорю о том, что сейчас мы должны, как у Леонида Ильича, брови отпустить, вот, да, чтобы не следить за собой. Или перестать вообще вот, обращать на все текущие вопросы жизни. Но оно должно быть в приоритете. Мы одновременно не сделаем все сразу, чтобы все порешать. Но то, что Христос ставит в приоритет, это нашу душу, это нашу жизнь. Вот почему внезапная смерть кого-то другого, близких наших, должно просто приводить в нас в трезвость, в такой трепет и осознание, что я должен думать о себе. Вы помните, вот одна из историй, когда ученики пришли ко Христу и сказали: «Господи, а что, как? Это же намеком на Него. Люди пришли Тебе поклоняться». А Понтий Пилат взял их жертвы и их самих, смешал кровь их, вот просто истребил их всех. А это намек Богу. Где справедливость? Куда ты смотришь? Это не просто там упала крыша, да, в кафе и побила там неверующих людей. А это поклонники пришли. Помните реакцию Господа? Он потом сам еще им историю рассказывает. Если вы забыли, я вам напомню. Башня упала на 18 человек и побила их. И вот каждый раз, когда он давал ответ, он говорит: не задавайте вопрос, почему с ними произошло. А задавайте вопрос, почему с вами еще не произошло. Потому что если не покаетесь, все также погибнете. В это время люди торжествовали, веселились. То, что мы говорим, да, вот если вспоминать пасхальный день, когда Господь на холм поднялся, Иерусалим был внизу, и Он стоял, плакал. Он стоял, плакал о людях, которые один раз живут, и у которых бесконечное состояние вечности. Понимаете, в чем серьезность всякого греха? Что сам Бог пришел встать на пути, чтобы люди туда не попали. Если бы это просто было, как люди думают: на сковородке посижу там 100 лет, поджарюсь, и потом что-то со мной произойдет. Вот почему люди пытаются исказить и говорить, что есть какое-то промежуточное состояние души, да, вот это чистилище, Бог будет обскабливать меня от моих грехов. Да ничего подобного. Вот почему мы, изучая Писание, должны видеть истинность того, что там будет. И если для нас это кажется какой-то забавой, думаем, что с друзьями там будем сидеть или просто вместе в компании страдать, ничего подобного. Одиночная камера, плач и скрежет зубов и бесконечное вечное отчуждение от живого Бога. Это Бог говорит, который этот ад придумал и создал. И Он этим адом управляет. Друзья, но Он его не создавал для нас. А Он приготовлен для дьявола и ангелов его. Поэтому всякий, кто не во Христе, нейтральной позиции нет. Он с дьяволом или под контролем духа мира сего, который управляет им и уводит его. Будь красивенький внешне, накачанный мышцы, богатый, известный, популярный. Забудь о своей душе. Это удел несчастных людей, не состоявшихся в жизни. Или это хорошо, но потом. Помните, потом. Как Феликс говорил: найду время, послушаю тебя. В Афинах сказали: Павел, послушаем тебя потом. И Павел потом туда не пришел. И Феликс потом Павла не услышал. И потом, где они сейчас? Нетрудно догадаться. Поэтому наша жизнь, вот в чем мудрость, которую Бог открывает нам. Это не просто биохимические процессы в нас, физиологические потребности, которые мы восполняем. А она отведена нам, Богом, Творцом, для того, чтобы мы примирились с Ним. Потому что убеждать каждого из нас в том, что мы грешники, нет никакого смысла. И достаточно одного греха, чтобы стать рядом с Гитлером. Мы судим по делам, Павел лучше, чем Гитлер. А Бог судит по природе, по сущности. Если ты грешник, то ты стоишь в одном строю с грешниками. И неважно, насколько ты далеко приблизился или отдалился друг от друга, для меня ты, по сути своей, не можешь войти в мое присутствие. Поэтому мы здесь, чтобы готовиться к вечности. Будет время, когда о нас будут говорить в прошлом. Он был, он жил, она была, она жила. И мы оставим здесь все. И мы поймем, насколько это все было тщетно, бесполезно, что мы тратили силы. Я говорю о здоровом балансе, я не говорю, опять-таки, поймите меня верно, неверно, в том, что я говорю о каком-то аскетизме. Я говорю о приоритетах. Если в вашем сердце не решен вопрос мира с Богом, друзья, все остальные вопросы – это просто безумие, самообольщение. Соломон говорит, если даже человек проживет сотни лет и будет окружен благами земли, но не познал Бога, то он говорит, я скажу, что выкидыш счастливее его. Это правда. Потому что нерожденный человечек, он будет у Господа. А человек, который жил, тем более знал истину и не покорился ей, это самое страшное состояние. Я плавненько перехожу к нашей теме, к изучению на книге «Деяния апостолов». Мы с вами на 25 главе. Я думаю, что сегодня будет очень длинное вступление. И, скорее всего, это не вступление к самой теме, а, скорее всего, друзья, это будет обзор того, чтобы мы навели резкость на самое главное. Я вчера снова перелистывал многие грани из книги «Деяния апостолов». И вы знаете, что я почувствовал? Что как легко упустить, когда мы несколько лет изучаем «Деяния апостолов» стих за стихом, упустить целостность. Мы можем быть сосредоточены на нечестии первосвященников, на глупости беспечных язычников, таких как Феликс, Фест, там, царь Агриппа и многие другие люди. И как будто бы мы вот просто изучаем какие-то исторические такие моменты, которые нам просто обогатят нашу информационную жизнь. Но на самом деле суть и вопрос Писания ценен тогда, когда мы его понимаем с точки зрения автора. Понимаете? Не мы его подчиняем под себя, не мы его подделываем под наше мировосприятие, а именно тогда, когда мы подчиняемся ему. Поэтому, изучая Деяния апостолов, рождение, жизнь, служение в церкви людей и действующие лица, мы должны с вами определить главную мысль, что здесь происходит. Так вот, мы должны сегодня снова навести резкость. Мы сегодня снова должны увидеть те ценные моменты, которые в этой книге существуют. И вы увидите, и вы поймете, насколько Господь Духом Божьим распорядился для того, чтобы читающий эту книгу, понимающий церковь и христианство, позаботился о своей душе. Я для начала взял все ключевые проповеди, которые звучали из уст Петра, Иоанна. Иоанн, возможно, в тени Петра был, из уст Павла, Аполлоса, Стефана, вот этих вот людей, чтобы мы увидели их, о чем они говорили. Чтобы мы понимали не просто, что в иудаизме, да, появилось какое-то новое движение людей под названием церковь, поэтому мы потомки их. А о чем они проповедовали, будучи движимы Духом Святым? В чем ценность была? И вы заметите, и мы заметим, или должны заметить, что самая яркая личность, которая сияла во всех их проповедях, это был Иисус Христос. И не просто так они о нем говорили, как о лучшем из лучших, а о том, что без Христа никто не сможет быть прощен. Подумайте снова и снова о своей душе. Что убеждает вас сегодня в том, в данный момент, в данную секунду, в том, что если сейчас оборвется наша жизнь, или Христос закончил бы историю мира, и Он сейчас явился судить мир, чтобы вас убедило в том, что вы будете на небесах? Это серьезный вопрос. Льстецов лучше, чем мы сами себе льстим, просто не существует. Но есть вот этот вот прибор, отвес, универсальный для всех времен и уникальный, потому что он в Божьих руках, во свете которого мы можем увидеть истину о себе. С другой стороны, мы увидим, что такое христианство, или снова сосредоточимся на том, что такое христианство, как жизнь, преданная Христу, и вот цена этого следования за Христом. Поэтому первая часть, то, что мы сделаем обзор, я буду быстро диктовать текст, если вы записываете, я повторять не буду. И, в принципе, комментировать текстов этих не буду, потому что их достаточно большой объем. Мы все-таки с вами должны сегодня еще вернуться к этой нашей главе. Но я это думал делать в конце, когда мы закончим Деяния апостолов. Но мне кажется, что сейчас хорошее время для остановки, чтобы мы могли сосредоточиться, чтобы из-за самого леса, да, не увидеть конкретные деревья, самые высокие деревья, самые красивые деревья, самые ценные деревья. Потому что так много деталей, так много тропинок, так много кустиков, так много всего в этой книге, что мы упускаем ценность. Итак, от начала книги и до конца ее любое учение, любая проповедь, любое наставление или свидетельство в центре помещен Христос для того, чтобы сделать благо людям, чтобы люди пришли к покаянию. Первый текст мы читаем «Деяния апостолов». Мы будем в этой книге, я буду уже говорить просто главу и стихи. Вторая глава, 38-40 стих. Послушайте, это первая проповедь апостола Петра. Петр сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Зачем? «Для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». 40 стих. «И другими, многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного». Дальше Петр продолжает, 3 глава. Еще одна проповедь, 18-19 стих. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Снова Петр говорит, 10 глава, 42-43 стих. «И Он, то есть Христос, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Христос есть определенный от Бога, судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Теперь Павел, 13 глава, 38-39 стих. «И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, то есть ради Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Павел продолжает, 16 глава, 31 стих. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Опять Павел говорит, 17 глава, 2-4 стих. «Три субботы говорил он с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали». 17:30-31. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». 18:4. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». 5 стих. «Свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Я чуть-чуть здесь хочу приостановиться. Вот этих текстов достаточно, чтобы уже понять, куда эта стрела летит. Павел – это не Петр, и Матфей – это не Иоанн. Но все они были исполнены Духом Святого и ясно понимали назначение, о чем они должны проповедовать. Понимаете, насколько сегодня современное христианство исказило вообще стандарты и вот эту смысловую нагрузку в проповеди? Оно сегодня, к огромному сожалению, настроено человекоцентрично в том, чтобы поднимать вот этот вот несчастный, унылый дух у человека. Чтобы поднять у него настроение, чтобы дать ему каких-то надежд, опять-таки, исходящих из него и приходящих к нему, и говорить о том, что Бог его любит, и говорить полуправду, и говорить те вещи, которые на самом деле глубоко не касаются. И вот люди посидели в собрании, побыли, ушли, этот мыльный пузырь лопнул, эта эйфория закончилась, и он возвращается снова к рутинной бытовой жизни. И он понимает, а ничего не меняется внутри. Я поплясал, мне помассажировали уши, мне приятно было слышать о том, какой я хороший, но в принципе внутри-то ничего не меняется. Оно и не поменяется. Потому что когда люди разбавляют Евангелие чем-то человеческим, вот это лекарство, оно уже не имеет силы. Я недавно слышал о трагедии, которая была на Западе, где врачи лечили детей онкобольных обычным каким-то раствором, в котором не было никакого лекарства, ничего для того, чтобы убивать эти вредные клетки. И, по-моему, порядка 20 детей умерли. И потом стали исследовать, расследовать, что это за такое событие, и узнали причину. Вы улавливаете, да, что для нашей души должно быть лекарство. И самое первое, самое ключевое, с чего начинается лечение, это правильно поставленный диагноз. Кроме Бога никто его не может поставить. Вот почему каждая проповедь или в каждой проповеди была эта кнопка красная, когда стояли люди и слушали другого грешника. И он зажигал эту кнопку и говорит: «Покайтесь». А о чем это говорит? Потому что вы не на верном пути. Для нас это слово, мы на домашней группе снова возвращались к этому пониманию, да, вот покаяние. Это не просто воцерковленное слово, которое нагружает нас каким-то ритуалом, какой-то правильно выученной молитвой. Греки тогда и евреи того времени, когда слышали это слово, они его очень четко воспринимали. «Поменяйте мышление». Перемените мысли. И вот они всегда находятся в двух плоскостях. Метаноя, покаяние, да? Начните правильно думать о Боге, то, кем Он является. И начните думать правильно о себе, кем вы являетесь. И вот как только правильное осознание происходит того, кто Бог и кто человек, вот тогда происходит настоящее обращение. Этим занимались апостолы. Разве Павлу нечего было, кроме проповеди о покаянии, предложить людям? Или Петру, или другим? Понимаете, зачем? Вот почему люди ходили за Христом? Почему люди ходили, потом толпами ходили, чтобы хотя бы тень Петра осенила их? Брали ремешочки Павла, чтобы вот на свои там чресла, да, повязать, чтобы, может быть, камни из почек вышли, или печень восстановилась, или сахар, да, баланс у него восстановился. Люди хотели счастья здесь и сейчас, и для своего тела. Но когда касался вопрос души, они говорили, большинство из них, послушаем тебя в другой раз. А они были несгибаемы. Они могли бы исцелять людей до бесконечности. Каждая проповедь, поднимите руку, у кого там остеохондроз там, или еще какие-то, выходите вперед, если вы смелые. Мы сейчас будем совершать исцеление. Толпы бы за ними ходили, но они этого не делали. Почему? Потому что знали, что человек должен предстать перед Богом с прощенным сердцем, с чистой душой, а не исцеленный физически и оказаться пред Богом, и потом, чтобы Бог его отправил в ад. Вот почему проповедь за проповедью. Люди говорят: покайтесь, и только в Иисусе Христе есть прощение грехов. Как сегодня мы уклонились от этого? Либо это дежурные какие-то штампы, либо поверхностная, навязчивая какая-то идея о том, что просто хлопнул в ладоши, произнес эту молитву, и ты исцелен и спасен. А такого не бывает. Пока оно глубоко не придет в сердце, а это может сделать только Дух Божий. Мы тоже на группе говорили, как правильное понимание того, что ты грешник, и то, что Христос Спаситель, может сочетаться и прийти к тебе. От нас это не зависит. И мы видим, что, допустим, если говорить о Павле, да, который проповедовал в Афинах, он сказал проповедь. Вот то, что мы читали буквально предпоследний отрывок, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Все человечество, оно оскорбило Бога. Мы потомки своих этих предков, которые восстали против Бога. Мы унаследовали от них греховную природу. И мы живем независимо от Бога. Мы сами себе определяем стандарты жизни. И мы об этом четко знаем. Бог не предлагает, а Он повелевает. Или приказывает всем и повсюду. Что сделать? Покаяться. И Павел говорит о причине, которая следует за этим всем. Потому что будет однажды тот день, когда Бог через своего Сына, которого воскресил из мертвых, приведет всех на суд. Мне хотелось бы послушать эту проповедь или посмотреть, как это все выглядело. И вот здесь Павел свой результат проповеди просто давал Богу. Он просто давал Богу. В конце проповеди сказал «Аминь», никого не призывал, не манипулировал, ничего. Почему я подобрал все эти тексты? Никакого давления на людей. Они говорят истину и знают, что эта истина настолько сильна, настолько мощная, настолько способна эти камни неверия просто разворотить или вот эту вот холодную мертвую жизнь пробудить, что он просто чувствовал себя этим динамиком, да, который передает голос и звук. А истина и сила в этом слове. И он отошел в сторону. И вот результат. Одни были в жесткой позиции неверия, другие вот так, что-то интересное было, а кто-то примкнул. Посмотрите на Корнилия, посмотрите на вот этого чернокожего евнуха, который был, да, посмотрите на Лидию, которая слушала слово, и Бог открыл ее разум к пониманию Писания. Но одно без другого не бывает. Если мы не слушаем Слово, которое способно нас изменить, то оно нас и не изменит. Потому что нет вот этих вот соединений больного и лекарства. Да, можно жаловаться сколько угодно, что вам плохо. Но если вам врач прописывает лекарство или какую-то диету, или какой-то ряд упражнений для того, чтобы идти путем выздоровления, а вы говорите, ну, неудобно, долго, медленно, или считаю, что не поможет, это все как-то так примитивно, я не буду. И вы потом снова продолжаете жаловаться, жалуетесь. А вопрос, а ты пробовал это лекарство? Если нет, не жалуйся. Вот это лекарство для наших душ. Вера в Иисуса Христа. И это не просто интеллектуальная вера. Вера, в котором есть доверие. Вера, в котором есть шаг нашей воли, когда я осознаю, что только Христос может простить мне мои грехи. Я вспоминаю свою жизнь, когда вот Слово Божие попало, да, вот в мой грунт, и оно делало свое дело, я это не чувствовал сначала. А потом почувствовал. А потом понял, что со мной что-то происходит необычное. Я внешне вокруг себя ничего не видел, такого необычного, да, чтобы видения, сны, какие-то существа интересные, да, являлись. Они являлись до того, когда я начал читать Евангелие. Вот. Но тогда я не думал о том, что это Бог так работает. Я понимал, что это чего-то перебор был лишнего в организме. Но я стал другими глазами смотреть и воспринимать этот мир. И другим сердцем чувствовать. Вот не знаю, как вы, но я это повторяю снова и снова. Я стал любить то, что я раньше не любил. Или любить того, кого раньше не любил. И думать о том, о ком раньше не думал. Искать того, кого раньше не искал. И сторониться от всего того, что меня привлекало. Это был разительный контраст в моей жизни. Настолько, что я не мог сказать, что это случайность какая-то. Я себя не программировал, я не ходил на лекции Кашпировского или Чумака в то время, да, когда они там заряжали вот этим всем позитивом, исцеляли людей. Мне это абсолютно не нужно было. Вот это первый шаг покаяния. Я понял, что со мной что-то не так. И есть тот, кто может меня изменить. Никто не влиял на меня, кроме Бога и Его сильного слова. Поэтому Павел знал, о чем проповедовать. И он знал, как проповедовать. И он оставлял результат Богу. Если вы ищете спасение, это очень хорошая дверь к тому, чтобы встать на этот путь. Люди, которые слушают проповедь о спасении, о Христе, о покаянии, которые смеются над всем этим, гарантия, в большом проценте гарантия, что они никогда его не обретут. Потому что Бог от мудрых, самодостаточных, гордых, самоуверенных, надменных, Он закрыл это. Они над этой примитивной проповедью будут смеяться. Если Господь нам позволит, мы посмотрим, как отреагировал Фест, когда Павел защищался, помните, да, наперед немножечко скажу. Сказал: Павел, ты сумасшедший. Павел ему проповедует, говорит Евангелие, он говорит: ты безумец. Ты сам себя слышишь, что ты говоришь? Вот как воспринимают мудрые мира сего Евангелия. Я знаю, что Фест многое отдал бы сейчас, чтобы снова вернуться в эту комнату сюда и уже по-другому слушать эту проповедь. Я думаю, там бы он рухнул к ногам Павла и сказал: говори, 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 сделай со мной что-нибудь, молись обо мне, приведи меня к Спасителю моему, чтобы я не попал в ад или в то место, где я сейчас нахожусь. Но если вы стали на этот путь поиска спасения, значит, Бог привлекает вас. Если вы уже там, значит, Бог привлек вас. Если ваша жизнь изменена, значит, Он ее изменил. Мы немножечко попозже поговорим об этих характеристиках измененной жизни. Не просто самоубеждение. И Павел в проповеди своей говорит, чтобы был плод покаяния, результат этой обращенной жизни. Это не просто слова. Мы продолжаем. Теперь Аполлос говорит, 18 глава, 25 стих. «Горя духом, говорил и учил о Господе правильно». 28 стих. «Он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос, или что Иисус есть Мессия, Иисус есть единственный путь спасения». Снова Павел, 19:8. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем». 19:10, немножечко дальше. «Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины». 23:11. Мы недавно были в этом тексте. «Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит свидетельствовать и в Риме». Смотрите, какая взаимосвязь. Возможно, у Павла было какое-то искушение перестать говорить о Христе, чтобы не страдать. Помните, в послании к Галатам Павел говорит: «Для многих крест – это соблазн». И люди отказываются от проповеди Христа, потому что бремя на них ложится непосильное, настолько, что их считают глупцами, безумцами. А Христос, явившись ночью Павлу, сказал: «Павел, держись, не сдавайся, бодрствуй, не будь трусом, говори то, что ты говорил всегда, и пусть эти обстоятельства тебя не раздавят и не уведут тебя в сторону. Так, как ты делал здесь, молодец, будешь делать и в Риме. Держись». Если бы Павел что-то не то говорил, Христос бы ему сказал, но он просто его ободрил, поддержал и говорит: не сдавайся. 26:20. Это следующий наш отрывок, который мы посмотрим. Вот он: «Я проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу». Посмотрите, снова и снова и снова и снова вся его проповедь была сосредоточена исключительно на одной теме. «Я хочу, чтобы вы услышали о Христе, покаялись, обрели прощение грехов, мир и благословение вечной жизни». 2 последних текста, 28, 23, 24. «Он с утра до вечера, Павел, излагал им учение о Царстве Божьем.
приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе Христе из закона Моисеева и пророков. Смотрите, реакция. Одни убеждали словами Его, а другие не верили. И последний текст. 28.31. «Проповедуя Царствие Божие и уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением».
Если вы любите смотреть проповеди или слушать проповеди в интернете, где просто такое огромное количество сегодня простор, вот возьмите через призму этих текстов. Вот мы просто бегло пробежались по деяниям, увидели, о чем проповедовали апостолы. И сделайте выжимку из того, о чем говорят люди. Вы заметите, что никакого переживания о душах людей нет. Все, что есть, это современные искаженные виды индульгенции, чтобы заполучить ваши денежки или денежки тех, кто их слушает. Пришлите нам такой-то счет, распространять будем Евангелие, поддержите нас в этом, отправьте туда-сюда, мы поедем в Израиль, нам нужно какую-то еще передачу придумать там еще и еще и еще и еще. И люди думают, что это срабатывает, они будут счастливы. Апостолы этим не занимались. Главная цель – это спасение души. Друзья, никогда не пренебрегайте своей душой. Никогда. До тех пор, пока вы не решите вопрос прощения грехов, приколотите себя к этому месту и не уходите до тех пор, пока вы не решите. Если уж время подтолкнет, что придется дома, ищите, вопияйте к Богу. Я недавно тоже услышал в проповеди такую мысль, что не думайте, что люди, которые ходят в церковь, уже давно в церкви, они ясно понимают Евангелие. Я согласен. Расскажите себе Евангелие за 60 секунд. Что это такое? А потом прочитайте, что такое Евангелие с точки зрения Писания. Вы поймете, что будет очень сложно. Вы попытаетесь 4 духовных закона что-то рассказать, да, вот то, что люди попридумывали. Мы еще к этому немножечко позже вернемся. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели теперь еще один фокус, взгляд резкости на этих верных тружеников Божьих. Чтобы мы посмотрели, что христианство, оно не просто имеет содержание в себе, да, проповедь о Христе, о грешнике, который должен прийти к Иисусу Христу, но и те вестники, которые проповедовали. Например, апостол Павел в послании Тимофею пишет: «Тимофей, не стыдись меня, не стыдись моих уз». А если бы у вас спросили о ваших друзьях, кто они? Если бы вы были на месте Тимофея, сказал: «Ну, мой друг, ходка за ходкой, из тюрьмы не вылазит». А за что? Ну, проповедник. Возможно, Тимофею было стыдновато о таком друге, что его друг находится в заключении. Потому что нужно много объяснять, почему он там сидит, и за что его посадили, почему его не выпускают. Вот как люди, первая реакция. Дыма без огня не бывает. Да? Или огня без дыма. Или одно говорит о другом, или первое предвозвещает другое. Что-то, где-то должна быть причина, должно быть следствие. Не все просто так. Поэтому Павел говорит: не стыдись. Но я хотел бы с другой стороны посмотреть, что, изучая жизнь Павла, то, что он в заключении, насколько вот чистота и красота христианской жизни подразумевает какие-то опасности на пути, что за это нужно платить какую-то цену. И мы увидим, что это не были крутые парни, которые мачо ходили, да, и вот побеждали все, проходили сквозь стены, никого не боялись. Это были простые люди. И вот за истину Евангелия, за преданность, чистоте этого слова они чувствовали огромное сопротивление этого мира. Им нужно было платить эту цену. Если ваша проповедь Евангелия, когда вы кому-то рассказываете,
не раздражает людей, или люди не обижаются на вас, не потому, что вы их оскорбляете, а именно содержание Евангелия не приводит их в нервозность какую-то, когда они говорят, почему только Христос? Почему вы считаете, что я грешник? На себя посмотрите, или все христиане лицемеры, все они какие-то, о чем вы говорите здесь? Вот сталкиваясь с подобными вещами, мы думаем, нужно вот температурку эту чуть-чуть понизить, чтобы не обижать человека, чтобы он слушал. Это про нас можно сказать, но не про тех людей, которых мы читаем в книге «Деяния апостолов». Вот почему Павел оказался в тюрьме. Вот почему он в тюрьме закончил свою жизнь. Послушайте, друзья. Начнем опять с ареста Петра и Иоанна. Деяния, 4 глава, 1, 3 стиха. «Когда они говорили к народу, то есть проповедовали то, что мы читали, вот содержание, приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу». Снова арест Петра и Иоанна. 5 глава, 17-18 стих. «Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Арест и последующая за этим казнь Стефана. Шестая глава, 12 стих. «Некоторые возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион». Седьмая глава, 58 стих. «И, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Вот он появляется, будущий Павел. Как он представлял христианство. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господь Иисус, прими дух мой». 60 стих. «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господь, не вмени им греха сего, и сказал это, почил». Вот теперь сама инквизиция этого Савла, которого он обрушил ненависть и гонение на тех, кто верил в Иисуса Христа и хотел покаяться. Смотрите, как сатана просто противостоит людям. 9 глава, 1, 2 стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет, последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Теперь смотрите, как Павел сам комментирует, что он делал. То писал о нем Лука. А теперь, что Павел говорит? 22 глава, 4 стих. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Всех подряд. Еще один отрывок. 26, 10, 11. «Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Проповедь о душе, проповедь о Христе. Колоссальнейшее сопротивление против этих людей. И не против проповедников, даже против тех, кто слушает. Против прихожан, против мужчин и женщин. 12 глава, 1, 2 стиха. Казнь апостола Иакова, брата Иоанна. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Следующее за этим. Под раздачу попадает Петр. 3-4 стих. «Видя, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра». И вот автор дает такую мысль, да, сносочку, что это были дни праздников опресноков. Такой государственный праздник у них был, 7 дней. Поэтому судебные все разбирательства были отложены для того, чтобы потом Петра судить. Вот и мы знаем, что Петр был освобожден. Но смотрите, «взял и Петра», 4 стих, «задержав его, посадил в темницу». Вот Кто в глазах этого общества отброс? Вот о ком говорили всесветные возмутители. Язва общества. О ком говорили, что это отребье земли. О ком кричали, что он не должен жить. О проповедниках Евангелия. Наблюдаем ли мы что-то подобное в современном христианстве? Может быть, где-то в арабских странах или где-то в других, где очень радикальное отношение к христианству. У нас христианство вот превратилось во что-то такое легкое, поверхностное, ни к чему не обязывающее. Христианство, которое позволяет нам жить, регулируя его так, как мы хотим. Теперь я хочу, чтобы мы снова поговорили о Павле, быстро прошли эти моменты его служения, не говоря уже о Петре или других учениках. Посмотрите на человека, где бы он ни оказывался. Мы изучили с вами три его миссионерских служения. Это порядка 20 лет он посвятил Богу служение. Где бы он ни оказывался, с благой проповедью Евангелия о спасении душ людей. Всегда, абсолютно всегда он получал неприятности, мягко говоря. Первое, Дамаск, покушение на убийство, 9 глава, 22-23 стих. Саввел же более и более укреплялся, это вот как раз речь идет о его покаянии, когда он только уверовал. Первое, что он начал делать, он начал благовествовать о том, кого он гнал, приводя в замешательство иудеев и живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, смотрите, иудеи согласились убить его. Вы не думаете, что иудеи хотели убить его только в Иерусалиме? Где бы они ни находились, всякая проповедь о Христе была воспринимаема именно таким образом. Потом Антиохия Писидийская, изгнание Павла из города с его учениками, с его друзьями, 13 глава, 50 стих. Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин, первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла, Варнаву и изгнали их из своих пределов. Икония, та же местность, соседний город, покушение на убийство, 14 глава, 5-6 стих. Когда же язычники и иудеи со всеми начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их. Следующее, Листра, побитие камнями Павла, 14 глава, 19 стих. «И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Вот я догадываюсь, почему Марк ушел. Я догадываюсь, почему Павел был непопулярен, потому что везде, где он не появлялся, вокруг него проблемы были. Теперь представьте людей, которые наблюдают за христианами. Например, вернемся, мать сыновей Зеведеевых, да, вот Иакову отсекли голову. Она же когда-то подходила к Господу и говорила: «Господи, кое о чем хочу попросить Тебя. Дай моим двум любимым деткам быть в царстве Твоем, одному, чтобы сидел с правой стороны, другому слева». Она понимала, что, или ожидала, что сейчас будет политическое восстановление Израиля, что сейчас в Иерусалиме Христос воссядет. И она вот вперед Петра и Андрея, да, вот, нет, мои дети пусть сядут. И Христос сказал: да, они получат славу, только другим путем. Готовы пить чашу? Готовы нести крест? Они говорят: ну да. И он говорит: будете. Что думала мама, когда принесли тело Иакова? Может быть, она правильно восприняла, ничего мы не знаем об этом. Но я думаю, что соседи и другие люди, которые были антагонистически настроены против Христа и учеников, могли говорить: мы тебя предупреждали, не связывайтесь с этим проповедником, потому что будут трудности. И они были. Тому голову отсекли, того камнями побили, тех из города выгнали, тех из семьи выгнали, тех палками побивали, тех еще чего-то делали. И люди, которые наблюдали за всем этим и говорят, или думают, я не хочу быть одним из вас. Вот почему Господь время от времени вот эту вот пшеницу подбрасывает, да, чтобы отсеивать одно от другого. Иногда он сатане позволяет делать, так как он позволил сатане просеять Петра. Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И когда ты обратишься, утверди братьев, укрепи братьев. Друзья, христианство – это не прогулка в ботаническом саду. С очком ловить бабочек, сидеть там, этюды какие-то рисовать, музыку слушать какую-то хорошую. Друзья, это узкий путь борьбы. Это честная проповедь Евангелия о покаянии и готовность страдать за имя Христа. Все остальное, людьми разбавленное, людьми расширенный путь, все остальное – это придуманная нами религия, упрощенная версия христианства. Я не говорю, что мы должны сами искать себе проблем на нашу голову. Но если вы верные, всякий, желающий жить благочестиво во Христе Иисусе, будет гоним. Будете честными на работе своей. Ваш начальник начнет подвигать вас или заставлять вас делать то, что христианин не должен делать. Будете честными с соседями или еще где-то, вы столкнетесь с трудностями. Я не думаю, что вам нужно об этих всех вещах снова говорить, в деталях каких-то вы сами знаете, достаточно уже имеете какой-то опыт. Вот компромиссные христиане, они будут подстраиваться под общество, чтобы не страдать. Как какая-нибудь трудность, все, этих людей нигде нету. Потому что невыгодно, неудобно. Бог не поменялся, весть не поменялась, сатана не поменялся. Ничего не поменялось. Ничего. Мы меняемся. Мы пытаемся адаптироваться под нам удобные какие-то условия жизни. Так вот, читая эти истории, не под нас мы ее должны подстраивать, а мы должны подстраивать свое сердце. Господи, подобен я этим ученикам, которые верны и преданы Тебе. Посмотрите дальше. Филиппы. Избивание палками Павла и Силуана, 16 глава, 22-23 стих. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, повелели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Я думал, знаете, а есть ли истории или какие-то эпизоды, где апостолам аплодируют или вот что-то такое хорошее? Наверное, вот единственный момент, когда Павел и Варнава исцелили несчастно больного человека, и вот эти язычники подумали, что боги сошли в человеческом облике. Помните, жрец сразу же потащил вола на убой, чтобы принести в жертву. Но это был маленький эпизод. Пришли иудеи и сказали, они здесь. Они врут. Это трюкачи. Чем закончилось? Их выгнали. Их чуть не убили. В большей степени, это, короче, если говорить об этом эпизоде, это было, скорее всего, исключение из общего правила. Чаще всего их гнали и ненавидели. Фессалоники и Верия, 17 глава, с 1 по 15 стих, большой раздел читать не буду, там их нагнали. Коринф, Павла арестовали, 18 глава, 12 стих, читать не буду. Ефес, бунт против Павла, большущий отрывок, 19 глава, с 23 по 29 стих. Иерусалим, вот мы подобрались с вами к тому моменту, где сейчас мы исследуем Павла. Его арестовали, его судят и потом его казнят. Вот участь проповедников. Теперь давайте к нашему тексту. 25 глава. Мы на 12 стихе. Мы прочитаем до конца главы с 13 стиха, сделаем кратенький обзор для того, чтобы у нас в следующий раз, по милости Господней, была возможность сосредоточиться на самом благовестии Павла, когда он находился в узах. Друзья, я не хочу вас утомить или перегрузить какой-то информацией. Я хочу, чтобы включился ваш разум, ваша совесть, ваш дух, чтобы вы понимали, суть книги заключается именно в разумении самой книги, в ее содержании, что ключевое, что главное, а что второстепенное. Давайте мы 25 глава с 13 стиха. Итак, мы знаем, что Павел в заключении. Год за годом, месяц за месяцем он проводит заключение, его пытаются убить. Один чиновник поменялся, теперь пришел другой. Выслушав Павла, он не знает, в чем все-таки суть. И вот смотрите, с 13 стиха, 25 глава. «Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании, о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, то при приказанию Феста приведен был и Павел. И сказал Фест, «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решил послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Вот у нас 13 стиха, новые персонажи. Царь Агриппа и Вероника, его возлюбленная супруга. Царь Агриппа – это был последний из династии Иродов. Он был сыном царя Ирода Агриппы I, о котором мы читали, который обезглавил Иакова и который хотел убить Петра. С этим Агриппой заканчивается вся история Иродов. От его дедушки или родственника ближайшего царя Ирода Великого, который хотел убить Иисуса Христа, когда он маленький был. И вот эта династия продержалась столько-то лет. Но Вероника была его родной сестрой. И они жили вместе, как муж и жена. Еще один момент. Друзила, о которой мы слышали, была женой Феликса, была тоже их сестрой. О, семейка. Хороший сюжет для Санта-Барбары, да? Понимаете, даже в глазах Рима историки говорят, их этот союз Агриппы и Вероники, он был мерзким. Смотрите, как Бог, заботясь об их душах, приводит их послушать Евангелие. Потрясающее Божье провидение. Кто, когда бы мог достигнуть этих людей, чтобы они услышали благую весть? Вернемся к нашему тексту. Они приходят, Лука говорит, поздравить Феста с его назначением. Для меня кажется странным, что царь приходит поздравить чиновника, который по рангу ниже его. Но мы должны понимать, что его царство – оно было похоже на то, как, возможно, даже ниже, чем в Британии королева имеет власть или влияние. Это был марионеточный царь, который вырос и воспитывался в Риме, и которого по разным каким-то причинам отправили в Иудею, дали ему небольшой клочочек территории для того, чтобы он там правил. Поэтому он со своей супругой приходит к Фесту, поздравляет его. И мы читаем, что несколько дней у них было очень веселое время, когда они проводили, возможно, в попойках, да, или во всем торжестве, поздравляя Феста. И вот смотрите, когда закончились эти дни торжества, Фест вспомнил, что у него есть еще один человек, о котором можно было бы поговорить, который беспокоил его. Ему нужно было отправить его в Рим, но письмо сопроводительное с конкретными причинами у него не было, он не разбирался в этом. Мы говорили в прошлый раз. И он понимал, что этот человек может ему помочь. И вот с 14 стиха он предлагает Ироду рассмотреть дело Павла. Он приглашает его к этому. И с 15 по 27 стих. Вот это длинный-длинный пересказ того, что он уже знает об этом Павле, об этих спорах, об этих первосвященниках, обо всем этом. Следующая глава, потрясающая глава, которая нам рассказывает необычное действие Павла в этом событии. Заметьте, друзья, всегда, даже будучи заключенным, Павел всегда доминирует. Он никогда не ищет каких-то таких обходных путей. Он всегда берет инициативу в свои руки для того, чтобы что? Рассказать Евангелие. Слава Богу за таких людей. Слава Богу за верных Его слуг, которые знали, что проповедовать, как проповедовать, которые стойкими были до конца дней. Я думаю, что время сейчас нам остановиться, и по милости Божией мы вернемся к Деяниям уже через воскресенье, Господь позволит. Мы посмотрим о величии Бога в проповеди по отношению к этому миру. Если Господь касается вашего сердца, вы понимаете, что вы не в мире с Богом. Вы должны воззвать к Нему и покаяться. Я обращаюсь ко всем, крещенным, членам церкви, ко всем людям, ко всем, кто давно входит в церковь, ко всем, кто недавно ходит. Друзья, самый главный вопрос, то, о чем мы читали. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Примиритесь с Богом, Спасителем вашим. Пусть Его Слово коснется вашего разума, вашего духа, вашей совести, вашей воли, чтобы вы приняли самое главное решение. И наоборот, если в вашем сердце, в вашей жизни у вас есть мир с Богом, есть доказательство того, что вы прощенный человек, благовествуйте об этом другим людям, верно и преданно. Давайте помолимся. Отец наш, мы очень благодарны Тебе за возможность сегодня быть вместе и поклоняться Тебе. Благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за эту славную книгу, которая открывает нам, как появилась церковь, как Ты руководил ею, как Ты избирал служителей, как Ты побуждал их проповедовать истину Евангелия об Иисусе Христе. И Ты давал им силу быть стойкими до конца. Благодарим Тебя, что через них Ты достиг и нашей местности. И сегодня мы плод их труда и их служения. Пусть Дух Святой, который жил тогда в апостолах, сегодня живущий в нас, побуждает нас верно проповедовать и верно служить. Благослови людей, которые не в мире с Тобой. Приведи их к покаянию. У Тебя сила. В Твоем слове истина. В Твоем слове жизнь и способность проникать до разделения души и духа и судить намерения и мысли и мотивацию сердечные для того, чтобы привести человека к покаянию, дать прощение грехов. Детей Твоих, прощенных и искупленных, благослови быть верными служителями в этом темном мире. Ради этого мы живем, Господь. И скоро Ты прекратишь наше бытие здесь на земле. Каждый из нас, и многие из нас в ближайшее время предстанут пред Тобой. Дай нам жить Тобою, для Тебя, для Твоей славы, понимая самое главное и живя для главного, для Господа нашего Иисуса Христа. Твоя благодать да пребудет с нами в последующие дни недели. Уповаем на Тебя и всегда нуждаемся в Тебе. Поклоняемся Тебе, наш Царь и Спаситель, и наш Бог, Триединый, благословенный, вечно живой, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.